Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сотниковой Татьяной Александровной.
Суббота, 13 апреля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Дилетанты», на своем месте программа «Книжное казино истории». И сегодняшний наш гость – писатель Анна Берсенева, также известная как Татьяна Сотникова. Татьяна, здравствуйте, рад приветствовать.
Здравствуйте, Никита, очень рада вас видеть.
Честно, для наших встреч повода быть не должно, но все-таки тут не обошлось, как говорится. И я хотел напомнить, что наши зрители наверняка знают, но все-таки у вас есть литературная премия «По средам». И теперь она будет выходить на портале, литературном портале Бориса Акунина под названием «Бабук». И там премия перезапускается. И тут у меня вот появилось много мыслей на этот счет, потому что параллельно я был на ярмарке «Нонфикшн» и наблюдал там одну определенную картину. А к тому же, вот да, есть «Бабук» упомянутый, это литературный портал, который возник не так давно, и в основном это связано с тем, что да, идет война, и многие литераторы, многие писатели не имеют возможности теперь по тем или иным причинам публиковаться в России, и в том числе портал «Бабук» им помогает во многом, и здесь есть определенная миссия. И здесь у меня возникли мысли о том, действительно ли мы сейчас находимся на каком-то определенном разломе, где четко начинает проходить граница между внешним и внутренним литературным миром, пространством России. Но здесь очень-очень много можно разглагольствовать. И все-таки, Татьяна, тогда первый вопрос. Действительно, единство литературного пространства России еще существует или нет?
Ну, для начала я только хотела бы уточнить, что это моя литературная премия «По следам». Она такая, это шутливое название, в общем, потому что это не то, что я раздаю кому-то деньги или награды или прочее что-то.
Ну, внимание, уделяйте внимание, это самая главная награда, как мне кажется.
В 2016 году, я помню, я просто как-то очень была удивлена премиальным итогом 2016 года. И вместе с тем я не могу высказываться на эту тему, потому что скажут, вот ей премии не дают, она там злобствует и прочее. И поэтому я решила, что я буду реагировать на это так, что буду просто как бы говорить о книгах, которые мне самой интересно читать. И для смеха назвала это моя литературная премия «По следам». Я очень, конечно, благодарна Григорию Шаловичу, когда он пригласил меня продолжать ее на его портале, в его библиотеке Бориса Акунина, где перед этим вышла моя новая книга «Иронское золотое». А до этого эта премия много лет выходила в российском медиа, общественно-политическом, выходила ровно в том виде, в каком я ее писала, то есть вот эти вот мои колонки книжные. Но после агентства, естественно, они не смогли это сделать, больше это делать. И я очень рада, что она будет существовать в таком вот пространстве, где люди будут это читать. Что же до разлома? Да, я согласна с тем, что, кстати говоря, Борис Акунин именно и написал, что этот разлом произошел. Он не роковой, потому что существует глобальные коммуникации существуют. И даже если они будут нарушены техническим образом, что пытаются постоянно делать, то один мессенджер не работает, то сайт какой-то закрывается, то VPN пытаются закрыть, то все равно оно будет существовать. Технически это не уничтожить. Конечно, это не то, что было, когда уезжали люди, там Бунин уехал, и вынужден был довольствоваться только какими-то слухами о том, что происходит в России. Точно так же писатели в России, Мандельштам понятия не имел, как там дело обстоит в Париже на самом деле. А вот сейчас, конечно, это не так, и поэтому этот разлом не так заметен, но он существует, да, потому что существовать внутри тоталитарной системы и существовать вне ее – это разные мироощущения. Я не хочу сказать мировоззрение, потому что мировоззрение как раз у тех людей, о которых я говорю, а я не имею в виду какого-то поэта, это вообще не вопрос для изучения в данном случае, хотя это вопрос для антропологического изучения, конечно. Вот. Я говорю о людях, у которых одно мировоззрение. Но мировосприятие, мироощущение, ощущение себя, литературы, того, чем она занята, оно разное внутри тоталитарной системы и вне ее. Поэтому, конечно, да, разлом произошел.
То есть можем говорить, что верна такая ассоциация, что литературный мир, который остался внутри России, это некий айсберг, а то, что находится вне, это вот то, что откололось, именно та часть айсберга, которая продолжила свое самостоятельное дальнейшее путешествие по течениям к другим берегам.
Нет, я не думаю так. Я не думаю так, что кто-то что-то откололось, это айсберг, это материк или что-нибудь еще в этом духе. Я думаю, что это разные способы существования русскоязычной литературы, и только. И потом русскоязычная литература, например, она ведь существует не только та, которую пишут люди, уехавшие из России, или та, которую пишут люди, оставшиеся в России. Именно вот с началом полномасштабной этой агрессии России против Украины, войны, она была все время, пока существовала вполне нормальная коммуникация. И, в общем, в этом смысле она существовала всегда. Кроме того, вот совершенно недавно я прочитала замечательный роман Алексея Никитина «От лица огня», который вышел в Киеве сначала в издательстве «Лаурус», и там же он и живет, автор, а потом вышел в издательстве «Freedom Letters». И это тоже русскоязычная литература, которая не имеет к России никакого отношения вообще. И она существует, и она ее часть, это русскоязычная литература, эта книга. Так что это какой-то единый, я бы сказала, материк, который определяется языком, определяется культурой, впитанной в человека, говорящего на этом языке, и пишущего, главное, на нем. А просто я говорю о том, что мироощущение людей, которые за забором и вне забора, оно разное. Но это не значит, что литература какая-то является обломком, какая-то является айсбергом. Для меня это единый материк.
Вы упомянули издательство Freedom Letters. Они как раз на днях отметили один год своей активной деятельности, с чем их хочется поздравить, потому что много замечательных книг, романов они открыли русскоязычных авторов из всех стран, как вы упомянули, из Украины, есть из Израиля и многих других стран, где пишут люди на русском, не обязательно на русском языке, потом некоторые делают даже авторские свои собственные переводы. Это тоже надо отметить особо, но все-таки может ли иметь литература, русскоязычная литература, где бы она ни создавалась, функцию мостика между людьми, то есть мостика, который в дальнейшем создаст какой-то фундамент для совместного существования, что в том времени, которое наступит после войны.
Ой, сейчас так трудно говорить, в чем будет заключаться это дальнейшее существование, какое оно будет, это совершенно невозможно. И что будет этим мостиком, тоже непонятно. Ну, понятно, что культура объединяет, и, конечно, она будет способствовать тому, чтобы люди понимали друг друга, но в чем будет выражаться это понимание, я не знаю, сейчас не время, мне кажется, об этом говорить. Просто нужно создавать то, что создается. И это делается, потому что кроме Freedom Letters возникло уже очень много издательств. Есть замечательное издательство в Германии, Fresh Verlag. Есть прекрасное канадское международное издательство «Лит Свет», которое выпускало многие годы, десятилетия журнал «Новый Свет», а сейчас стало активно выпускать книги. Есть книга «Сефер» в Израиле, есть издательство «Вавель» в Израиле. Они возникают, возникают и возникают. Сейчас только что Саша Гаврилов запустил «Видим» издательство и, значит, дистрибьюторский центр. То есть этого всего очень много, и это очень хорошо. И какие-то издательства, я не могу их называть, потому что сейчас уже как-то побаиваешься, надо ли называть издательства вменяемых людей, вообще вменяемых людей, которые делают какое-то достойное дело, находясь в России, в издательской сфере. Но их тоже немало. Поэтому это все существует, это все делается, конечно.
Но все же, Татьяна, вы же согласитесь, что ваш основной читатель по-прежнему находится на территории России?
Не знаю, основной или нет, количественно, конечно, больше в России, безусловно, потому что просто в России живет сколько миллионов взрослых людей, а за границей все-таки живет меньше миллионов взрослых людей. Вот, только поэтому. А так, насчет основного читателя не могу с уверенностью сказать, потому что немалое число читателей в России, они, в общем, привержены одобрению войны и всяким прочим вещам, которым привержено вообще население России. Я не принимаю этих разговоров абсолютно о том, что люди боятся что-то там сказать. Ничего они не боятся. Они совершенно охотно говорят, да, мы поддерживаем, значит, то, что они называют СВО, да, так и надо, да, надо было давно и так далее и тому подобное. И среди читателей их тоже очень много. Поэтому насчет основного читателя я с уверенностью не скажу. Но количественно, конечно, в России больше.
Ну вот, опять же, пример вашего романа «Рейнское золотое». Этот роман завершает трилогию, и все-таки первые две книги вышли в российском издательстве на территории России. И нет ли тут для вашего читателя некой недосказанности, что он теперь в какой-то степени ограничен, чтобы получить третью книгу и сопоставить все те переживания, которые давали предыдущие?
Конечно, ограничен. Ну, конечно, ограничен. Вообще люди, нормальные, я имею в виду, люди, оставшиеся сейчас в России, они ограничены во всем абсолютно. Если бы моя книга была единственной, в чем они ограничены, то это была бы, может быть, не самая большая беда. Конечно, ограничены. Кстати говоря, я должна сказать, что значит, вот в качестве какой-то единственной возможности, которая образовалась, я сделала по предложению издательства такую историческую часть всей трилогии в виде отдельной книги. То есть, поскольку в первых двух книгах и в третьей книге есть историческая линия, и она выстроена очень последовательно, хронологически, то я соединила ее всю в единую такую вот линию, для чего мне не пришлось, надо сказать, перевести ни единого эпизода. То есть они все идут вот так, как они располагаются в книгах. И она вышла, это историческая книга с названием «Исторический роман», с указанием всех трех книг, из которых извлечена эта историческая линия. Называется она «Лихого короля», она продается в России, продается за границей, я очень этому рада.
Действительно, надо обратить внимание наших читателей, наших зрителей. «Ольховый король» ищите на прилавках своих книжных магазинов. И я, как читатель, всячески требую и настаиваю на том, чтобы действительно вы нашли и соприкоснулись с этим романом. Но, возвращаясь к упомянутому уже инциденту, это некорректное слово, но я сейчас по-другому не назову, когда вам все-таки навязали, создали этот статус иностранного агента. Это уже прошло, наверное, больше полугода, если мне память не изменяет.
Да год, по-моему,
да,
уже.
Даже
может
год.
Быть, больше. Я что-то забыла.
Ну, как-то время как-то. Сейчас ну, имеет определенное свойство течь в разных скоростях, да. Да, поэтому сложно действительно измерить. Но как изменилась за это время жизнь, и именно писательская жизнь?
Моя писательская жизнь не изменилась абсолютно никак, потому что я не считаю этот, прости господи, статус значимым в том смысле, что я считаю он абсолютно антизаконен, антиконституционен. И я рада, что есть юридическая, значит, организация, которая его протестовывает, российский суд, а потом будет международным образом его протестовывать. Я никаким образом его не, так сказать, не учитываю в своей деятельности и в своей жизни вообще. Что могу, то и делаю, что считаю правильным, то и пишу, в общем. И я в этом смысле, знаете, придерживаюсь того, о чем написал когда-то Камю. Я как-то с большой радостью недавно обнаружила эту цитату только что, пыталась ее даже выучить, но, значит, не удалось это, но она значимая, я бы ее просто зачитала. Каковы бы ни были личные слабости писателя, благородство нашего ремесла вечно будет основываться на двух трудновыполнимых обязательствах: отказе лгать о том, что знаешь, и сопротивление гнету. Я думаю, что это, в общем, такое вполне достойное правило, которое стоит придерживаться. И что там в этом смысле считает абсолютно антиконституционная власть, я не думаю, что я должна это учитывать.
Но все-таки любое ремесло, оно должно оплачиваться, и насколько в писательском цехе, в писательском мире именно вопрос денег по-разному откликается на писательском ремесле? Может быть, вы по коллегам видите, не обязательно их называть, как это все работает и как это влияет на творчество в том числе?
Ну, конечно, писательские доходы, они не являются больше доходами в прямом смысле этого слова. Вот. Я не могу сказать, что они являлись ими раньше в существенном виде, потому что все, кто пишет нечто, не догоняя с каждым новым своим текстом вновь меняющийся коммерческий спрос. Таких авторов немало, которые, в общем, это делают, и я не скажу, что это плохо, потому что когда человек молод, и когда ему интересно написать писать романтическое фэнтези или ему интересно написать что-нибудь другое, он выбирает. А вот романтическое фэнтези, например, пользуется гигантским успехом. Прекрасно оплачивается, его можно выкладывать на, значит, авторских платформах, и деньги будут поступать. И он это делает, потому что он, в общем, готов и на все. Не в смысле вот неприличного чего-то, а в какой-то сфере достойной деятельности он готов на много. И замечательно. И эти авторы, в общем, стабильно получают какие-то деньги. Все остальные авторы, которые так или иначе писали то, что они сами считали для себя необходимым, что было им самим интересно, я среди них не знаю тех, для кого литература была существенным источником. Да. Каким-то была, да. Но все работали при этом, все каким-то занимались преподаванием, журналистикой, еще чем-то. И в этом смысле я не думаю, что здесь что-то существенно изменилось.
Вот да, как раз про изменения хотелось поговорить. Именно это я и зафиксировал, что существенно вроде бы ничего не изменилось. И за это мы должны быть благодарны рыночной системе, потому что решает читательский спрос, читательский интерес. То, что просит читатель, то и предлагает рынок. И в этом плане идеологическая составляющая все равно уходит на второй план. Люди, как бы им ни навязывали, не готовы покупать, если продукт, ну, не соответствует их интересам. И, соответственно, он является коммерчески неуспешным. Согласны ли с этим моим наблюдением?
Я с этим согласна, безусловно, это так. Но я хотела бы сделать одну здесь очень важную поправку. Нельзя подходить к этому вопросу рационально, как мы с вами подходим, понимаете? Потому что все эти разговоры, ну ведь война в Украине невыгодна Путину, ну как это может быть, чтобы он ее начал и прочее? Вы знаете, то, что происходит сейчас, так далеко от всякой рациональности, что рассчитывать на нее я бы не стала. Поэтому если завтра решат, что нужно запретить вообще сам рынок книжный, то его запретят. Если решат, что идеологически это необходимо, то все эти разговоры о том, что там читатели хотят, чего они не хотят, что они там готовы покупать, что не готовы, они будут отодвинуты в сторону, и будет сделано то, что необходимо, чтобы этого рынка не было вообще. Поэтому пока так, пока руки не дошли, в полной мере уже доходят, уже стараются. Это ведь, знаете, литературные люди этим занимаются. Литературные и вообще, так сказать, работающие, если можно назвать это таким словом, в сфере культуры. Вот недавно было на «Медузе» расследование того, как это делается. Это показательно очень. Вот. И таких людей тьмы и тьмы, потому что все эти вот литераторы, которые ушиблены жизнью от того, что как они ни старались, а они даром никому не нужны. Какие-то еще деятели, которые вылезли очень активно наверх и сделали прекрасную карьеру в Думе, в каких-то медиа, там, административную и прочее. Я даже не хочу их по имени называть. Они же все занимаются этим очень плотно, потому что это их задевает лично. Их зависть, их алчность, это все работает на то, чтобы они занимались этим очень плотно. И если для этого нужно будет разрушить книжный рынок, они это сделают без сомнения. Они просто посадят литературу на бюджет и будут финансировать то, что, значит, вот они считают нужным, как это было при советской власти. Вот и все. И тогда, конечно, читателям придется обратиться в большой мере к тому, что предлагает книжный рынок вне России.
Вот здесь как раз хотел уточнить, а можно ли именно разрушить книжный рынок, если, по сути, он сейчас перешел в виртуальное пространство? Доступ к электронной книге останется в любом случае у всех, даже если там построят огромное количество фаерволов, которые не будут давать доступ к зарубежному интернет-пространству, все равно находится какой-то обход, и присылать файл с книгой останется возможным.
Ну, понимаете, это, конечно, так. Прислать файл с книгой возможно. Залезть на какой-нибудь пиратский ресурс и почитать там тоже возможно. Только это не называется книжным рынком, понимаете? Да, книжный рынок электронной литературы, аудиолитературы, он тоже основан на том, что люди покупают. И те профессионалы, которые на этом книжном рынке такой литературы работали, я имею в виду их, значит, бизнесменов этого рынка и тех, кто технически это делал, приложили гигантское усилие, просто неизмеримое для того, чтобы людям было проще заплатить не очень большие книги и получить электронную книгу моментально у себя на всех гаджетах, концертах в удобном, хорошем формате, а не лазать по каким-то непонятным сайтам и получать там какие-то корявые файлы, которые еще и вирус тебе притащит в компьютер или в телефон. Вот. Это все требовало огромных усилий, это было сделано. Разрушить это щелчком легко. Да, будут получать книги, написанные бесплатно, будут их получать бесплатно. Ну и что это? Причем тут рынок?
Но вот тот книжный рынок, который сформировался в русскоязычной среде за рубежом, в Европе, на Ближнем Востоке, в любых других странах, где появились книжные магазины и издательства, можно ли сказать, что он сейчас во многом стал, не компенсирует, но как минимум создал большую сферу, куда, если что, может уйти писатель и за ним читатель?
Да, он создал эту сферу, куда может уйти писатель, это безусловно, и читатель за границей тоже, безусловно.
Но есть какое-то «но», судя по всему.
А что?
Но есть какое-то «но», вы так начали.
«Но» заключается в том, что он не стал, а становится. Становится. Я бы сказала так. Угу. Да, потому что эти книги уже выходят, их уже можно купить. Но для того, чтобы это стало рынком, должен прийти в это бизнес. Должна быть налажена логистика, должна быть дистрибуция. Потому что сейчас это все на уровне print-on-demand. Книга по требованию. Ты хочешь купить, ты заплатишь, тебе эту книгу принесут домой в бумажном виде или там, в течение 2 недель, или она тебе придет моментально на гаджет на твой, на несколько более низкую цену, но придет. Это есть, безусловно, но это еще не рынок. Для того, чтобы это стало рынком, должен прийти бизнес. Я совершенно убеждена, что он придет, и это уже сейчас начинается, потому что сначала появилось предложение таких энтузиастов, которые плюнули на все и сказали: я написала эту книгу, я хочу, чтобы она вышла. Что там ее купят 10 человек или там заплатят за нее 100 человек? Пускай, пусть она выйдет. Вот. А потом посмотрим. Вот теперь, после того, как этот рынок уже насыщен достаточно и насыщается с каждым днем все больше, должен прийти бизнес, который организует это как бизнес. Я уверена, что он придет. Это вопрос очень близкого времени.
А правильно я понимаю, что сейчас, например, такое слово, как тираж, пока не фигурирует, потому что нельзя делать тиражи, а, как вы сказали, книга доступна только по заказу?
Ну, как сказать, если издатель как-то налаживает связь с книжными магазинами, например, и это, кстати говоря, будет очень важная часть бизнеса, потому что магазинов русской книги в мире очень много. Если в каждом из них будет продаваться вот эта вот одна книга по требованию, то у нее уже будет тираж, конечно. Но для этого нужно наладить контакт с этими книжными магазинами. Нужно наладить контакт с библиотеками русской книги, которых по всему миру огромное количество. Это большая работа. И если с этим справиться. А я просто видела, как это происходило в крупнейшем российском издательстве, вот эти контакты с библиотеками, как сложно, как долго, как скрупулезно и так терпеливо это делалось для того, чтобы это стал настоящий контакт и для того, чтобы на это можно было рассчитывать с тиражом. Если это будет проделано для пространства русскоязычного за границами, то да, это произойдет, конечно. Вот, я думаю, что это будет.
Татьяна, а вот вы как читатель, можете сказать, изменились ли ваши читательские привычки в связи с переездом за границу?
Мои не изменились, но я, может быть, не очень показательный читатель, потому что мне очень трудно не читать, я не хочу не читать.
Пример. Может быть, например, вы отказались от бумаги в пользу электронной книги. Это что же читательская привычка?
Я еще раньше отказалась в основном от бумаги в пользу электронной книги. Это связано только с тем, что в электронной книге, во-первых, можно сделать покрупнее шрифт, а мартышка к старости слова глазами стала. Это во-первых. А во-вторых, с тем, что у меня уже, еще в Москве книги падали мне на голову буквально с потолка. И я уже в какой-то момент поняла, что как не прекрасна книга бумажная, а я долго, не хотела от нее отказываться. Но книгу, которую я прочитаю один раз даже с удовольствием, и потом больше никогда к ней не вернусь, я уже покупать не буду. Я ее прочитаю в электронном виде. И надо привыкать к электронному чтению. И я какое-то время к этому привыкала. Мне это не нравилось. Потом, когда я перешла на электронную читалку, то есть не на iPad, чтение из Kindle, то это стало лучше. Вот. И я привыкла. Сейчас читаю, конечно, да, только в электронном виде.
Я напомню, что у нас в гостях писатель Анна Берсенева, также известная как Татьяна Сотникова. Это книжное казино истории. Ставьте лайк, делитесь трансляцией с друзьями и не забывайте поддерживать нас всеми другими способами. А пока у нас небольшая рекламная пауза, мы совсем скоро вернемся, не переключайтесь.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Книжный казино истории». Меня зовут Никита Василенко. Сегодня у нас в гостях писатель Анна Берсенева. И напоминаю, что это канал «Дилетант». И канал «Дилетант» — живой гвоздь проекта «Независимый». И нам нужна ваша поддержка. Самая главная поддержка — это ваши просмотры и лайки. Но, помимо прочего, есть возможность задонатить. Есть возможность, например, зайти в наш книжный магазин shop.diletant.media. И сегодня я прошу обратить ваше внимание на специальный лот. Это документально-художественный роман Андрея Молчанова «Начнем с Высоцкого» или «Путешествие в СССР». Я надеюсь, что с Андреем Молчановым мы тоже скоро встретимся, поэтому я не буду открывать вам сюжетные подробности, но обратите внимание, эта книга уже доступна в нашем магазине с автографом shop.diletant.media. Книжный магазин всегда доступен вам 24/7, так что это наша такая своего рода, важная часть поддержки. Но мы продолжаем беседу, и хочется поговорить... Ой, не хотелось приводить эту цитату, но придется, потому что вот прямо на языке вертится, надо отпустить. «Кадры решают все», как говорили классики политики, политического пространства. И что касается литературных кадров, как вам кажется, есть же, например, всякие институции, которые занимаются подготовкой писателей? Это, конечно, литературный институт, это, например, магистратура писательской Высшей школы экономики, это еще много всяких разных факультетов в разных университетах, и в том числе есть еще свободный университет, который точно так же готовит писателей, сценаристов. И как вам кажется, может ли здесь государство навязать свою монополию, или все-таки художник, он не может существовать в рамках каких-то поставленных рамок и границ?
Ну, навязывать может, конечно, и будет навязывать, но я просто, поскольку много лет, 30 лет проработала в литературном институте, я вижу, что, в общем, то такое природное раздолбайство, которое присуще писателям, особенно молодым, оно эти рамки ломает всегда. Вот. И потом, сейчас я сама институция, потому что как раз мы с мужем, писателем Владимиром Сотниковым, набрали творческую мастерскую широкого такого профиля в свободном университете. Проза, эссеистика, детская литература, билетристика, литературная критика. То есть мы объединили в одной мастерской всех, чтобы было интереснее просто существовать, интереснее обсуждать тексты, которые там пишутся и которые там обсуждаются. Так что это все будет существовать всегда, и этому ничто абсолютно не помешает.
Но, опять же, это действительно, как вы заметили, природные такие задатки, то есть буквально некое раздолбайство художника.
Да, конечно, конечно. То, что с возрастом становится осознанным чувством свободы, когда человек осознанно понимает, что я не могу существовать вне свободы, сопротивление гнету, о котором Камя говорил. В молодости так ведь пафосно, так сказать, не осознается, а просто: да пошли вы, да что вы мне тут привезли какого-то придурка, и он мне тут рассказывает, как я должен, как не должен, что делать, да я сам знаю, напишу и вот своим прочитаю. Нет, это происходит, безусловно, и всегда этим хороша литература.
После Великой Отечественной войны, после Великой Отечественной войны появился жанр лейтенантская проза. И как вам кажется, может ли такой жанр появиться вскоре, и в том числе, с какой бы стороны бы солдат ни воевал, это может быть действительно талантливая литература?
Значит, эти солдаты, которые воюют захватническим образом, как воюют сейчас российские солдаты, если что-то и появится, не знаю, как оно появится, то это будет примерно то, что написал Генрих Бёль, например, то, что во Второй мировой войне происходило с противоположной совершенно стороны. Никакой лейтенантской прозы эти люди написать не могут, потому что они занимались захватнической войной и совершали преступления, даже если лично им на этом фронте удалось как-то избежать того, чтобы кого-то убить. Вот. Поэтому от них я никакой лейтенантской прозы не жду. Ну, хочется надеяться, что Генрих Бёль среди них появится. Но, в общем, я бы не делала на это ставку. А со стороны украинских солдат, да, я думаю, что это будет, конечно, будет лейтенантская проза. И, в общем, они страшной ценой свое право на это заслужили.
Говоря о литературе, большой литературе, которая появляется по итогам войны, каких классиков мы можем вспомнить? Потому что для меня, наверное, самое яркое — это была не лейтенантская проза, о которой мы начали говорить, а, например, «Севастопольские рассказы» Льва Толстого.
Ой, ну антивоенной литературы, конечно, очень много. И «Севастопольские рассказы», и «Война и мир», и «Гаршин», и очень много всего. Если ближе к 20 веку, то Гроссман, конечно, «Жизнь и судьба». Конечно, это то, что написал Виктор Некрасов. Ну, то есть очень много всего, да. И, кстати говоря, когда я читала вот эту книгу Алексея Никитина, о которой я сказала, «От лица огня», то там как раз речь о войне. Это военный роман украинского автора в войне Второй мировой. И я читала и думала, как причудливо, как мощно, интересно и оригинально преломилась вот эта гроссмановская традиция в этом романе.
То есть это проецировалось, я просто уточню, это проецируется в том числе и на наш сегодняшний день. Это не только гроссмановская традиция, это именно универсальный роман о том, что война – это всегда смерть, разрушение, и мир не должен это повторить.
Ну, в целом, да, да. Что еще можно сказать о войне? Ну, просто об этом можно сказать с разной степенью силы, интеллектуальной, эмоциональной. Я думаю, что это будет сказано, конечно.
Ну вот, давайте представим, что сейчас у нас видео-версия вашей литературной премии по средам. Что вы порекомендуете прочитать?
Ой, я, вы знаете, поскольку, значит, эту свою книжную колонку вела все годы, и каждую неделю рекомендовала в ней то, что я читала сама. И, знаете, это было всегда особенностью этой колонки, и это останется сейчас так. Есть очень много книг, которые я, прочитав по необходимости, потому что я в Свободном университете, помимо всего прочего, читаю еще курс современной русскоязычной прозы. И я, конечно, читаю новое, то, что выходит. И вот я вижу какие-то книги, которые охотно читают очень молодые люди. Такой Young Adult, значит, ну, для чуть-чуть постарше, чем 14-летних, ну и 14-летних тоже. И я читаю их, вижу, что они хорошо написаны, но я понимаю, что мне самой они не интересны, не в силу возраста, потому что тоже я могу отнести ко многим книгам, которые вот вышли буквально в этом году. И я не буду сейчас называть, потому что я, ну как сказать, мне не интересно было их читать. Это совершенно не значит, что они плохие. Кому-то будет интересно их читать, безусловно. Хотя бы потому, о чем Гоголь сказал, если книжечка вышла, то где-то сидит и читатель ее. Вот это всегда так, абсолютно. Но мне самой нет. И вместе с тем я находила очень много книг, которые я рекомендую читать, потому что они были жгуче интересны мне самой. Потому что я их читала на ночь, и мне трудно было выключить свет и отложить книгу. Вот такие книги я рекомендовала всегда в этой книжной колонке. И продолжу это делать на сайте Бориса Акунина. И я прям даже, знаете, выписала все, о чем я писала в последние годы. В последний год вот из новых каких-то книг. Во-первых, мы говорили с вами об исторических книгах, то есть о книгах о Второй мировой войне. И я читала исторические книги с огромным вниманием. Это были из книг о Второй мировой войне, это была только книга Алексея Никитина, из книг о предвоенном времени, репрессиях, лагерях, или и военном тоже отчасти, потому что все это продолжилось и дальше. Это был роман, безусловно, замечательный русскоязычной писательницы Карины Кокрелл-Ферре, он называется «Луша». Карина живет в Англии, и это блестящий совершенно роман о том, что такое вот эта вот история история России в соединении с мировой историей. Вот. Был замечательнейший совершенно роман писательницы Ольги Кромер, который называется «Тот город», и который тоже повествует о потрясающей судьбе совершенно женщины, совершенно несгибаемой, и трагедия этой женщины, прошедшей через абсолютно все, все, что, например, там Евгения Гинзбурга писала в «Крутом маршруте». Обе эти книги вышли в России, написанные людьми, живущими не в России. Это одна из последних небольших таких, значит, вот, дырочек, которая позволяет публиковать тексты об истории. Исторические тексты, я имею в виду художественные тексты исторического направления авторов, живущих вне России, и пишущих свободно о том, что они думают и чувствуют, и тем не менее в России это выходит. Это вот о современности таких книг в России уже нет. Значит, это в такой реалистической традиции написанные книги. Это совершенно не значит, что только в реалистические исторические тексты, исторические художественные произведения пишутся. Вот, например, вышла книга Алексея Макушинского «Дмитрий». Потрясающе совершенно, свободной, какой-то очень такой фантасмагорической, какой угодно, гротескной. Даже трудно определить это. Манере, написанная с той глубиной, ясностью, интеллектуальной мощью, с которой Макушинский вообще пишет все, что он пишет. Вот это история русской смуты в разные времена. И во времена Дмитрия, и в перестройку. И, в общем, это все очень соединено таким ярким и живым образом. Выходят книги Валерия Бочкова. Они как раз посвящены скорее современности. Но это в том духе, в котором он писал всегда, это его «Антиутопии», и «Красный Нобель», повесть только что вышедшая, и «В издательстве Лицвет», и, значит, «Бабье лето», вышедшая в «Freedom Letters», замечательная тоже совершенно книга. Вот. Кроме того, из тех исторических, извините, я забыла об этом упомянуть, которые вышли в России тоже, для меня очень значимы были «Бронепароходы» Алексея Иванова. Я всегда читала его книги и очень внимательно слежу за тем, что он пишет, и видела все то, что мне казалось его достижениями, мне казалось достижением. «Бронепароходы» — прекрасная книга.
Сейчас еще вышла не художественная книга, а «История речь флота».
Да,
он как раз развивает историческую тему именно как нон-фикшн, и это тоже затягивает, несмотря на то, что вот Алексей Иванов для нас в привычном понимании — это писатели, которые занимаются художественной литературой.
Нет, для меня он не в привычном понимании. А что вы? А его месседж «Чусовая», а его «Вилла» о Пугачевском бунте, которая тоже...
Это так. Но одно дело, когда это сюжеты вкрапляются, а потом это выходит как нон-фикшн.
Ну, в общем, «Речь флота» — это именно это, да. Это такой бэкграунд романа...
Фильм о фильме, говоря языком кино.
Да. Вот. Потом выходят прекрасные книги для подростков, и их очень много. Но я, например, прочитала совсем недавно замечательную книгу, о которой хочу сказать. Она вышла в Германии в издательстве «Fresh Verlag», и называется она «Хей, соколы». Это песня такая, это фраза из песни, и вышла она под в серии «Соброза». То есть эта книга вышла анонимно. Автор, видимо, живет в России, как я могу предположить, и он не может себя назвать, и он издается в серии «Подрозы». «Подроза» — это символ молчания в залах, где происходили какие-то важные совещания в Средневековье. И, значит, это как бы висела эта роза, была там, как, в виде барельефа. И это означало, что то, что там будет говориться, не должно быть повторено нигде, не должен узнать никто. Вот такая серия есть, и в ней вышла эта книга «Подростки». И хотя обычно я читаю так отвлеченно книги, в которых речь о подростках, это произвело на меня очень такое яркое впечатление, и я ее читала с интересом. Кроме того, выходит постоянно замечательного автора Юлии Яковлевой книги. И ее эти детективы исторические чудесные, и ее совершенно сумасшедший фантасмагорический роман «Поэты и джентльмены», который вышел совсем недавно, о котором говорили преступно мало.
Это ее первый взрослый такой роман?
Нет, у нее очень много. Ну что,
да, потому что для меня всегда это вот эта ленинградская серия детских детективов,
нет, у нее
которые выходил издатель «Самокат». Роман. Да, это значит, надо взять на заметку.
У нее взрослых романов много. Исторические детективы про сыщика Василия Зайцева, «Мур» 30-х годов. Угу. Там у нее чего только нет. «Даль», ее мистический триллер, потрясающий совершенно, в котором героем является Даль. И, кстати, в «Поэтах и джентльменах» тоже один из героев.
Надо восполнить, надо восполнить.
Да, ой, это такая невероятная какая-то сумасшедшая история, которая вызывала мне совершеннейший восторг, который, когда я это все читала. Вот. Вот такие вот книги выходили, они совершенно прекрасные. Есть что читать, и я думаю, что никто не пожалеет, прочитав это. Ну, их, конечно, больше, я могла бы еще их называть, но я их буду называть. Я буду, во-первых, писать для этих, значит, писать эту свою среду на сайте библиотеки Бориса Акунина, а потом, поскольку я в среду могу писать все, что хочу, там мне любезно предоставили такую возможность, то я буду писать вот этот свой отклик на новинку. А кроме того, знаете, ведь книги не абрикосы, они не портятся через неделю. И они, очень многие книги, которые не являются новинками, о которых я писала очень давно, мне о них хочется напомнить, потому что они не теряют своей необходимости, свежести, актуальности. Среди них, кстати, много переводных книг. Вот замечательное издательство «Фантом Пресс», просто блистательное совершенно, издает прекрасные переводные книги, я о них всегда писала и продолжу это делать.
Вы сказали, да, действительно, книги не абрикосы. А как часто вы обращаетесь к тем или иным книгам, чтобы их именно перечитать, освежить в своей памяти?
Ну, вы знаете, бывает так, но не всегда на это хватает времени. Классику я перечитываю постоянно, да. И в этом смысле, кстати, мне очень не хватает бумажных книг. Вот, и я классику люблю читать.
А вот что из последнего перечитывали? Поделитесь.
Из последнего Чехова перечитывала. Данте перечитывала «Божественную комедию». Вот. Ну, как-то это я с удовольствием это делаю и хотела бы продолжить это делать и дальше.
Занимаясь со своими учениками, работая над книгами, я понимаю, что все-таки вы сохраняете оптимизм будущего, потому что действительно движение идет вперед, назад ничего не отматывается.
Я не знаю насчет будущего, насчет оптимизма в будущем. Он, может быть, у меня только какой-то, знаете, такой гормональный оптимизм. Просто я не пессимистично сама по себе человек пока. Ну, можно элегически философствовать, да, все идет вперед, да, все будет хорошо, но реальных предпосылок пока для этого не так уж и много, потому что, в общем, этот оптимизм, он 70 советских лет болтался среди людей, когда, значит, вот это все большевистский переворот произошел, и все с ужасом на это смотрели и говорили, ну не может же это продлиться долго. Ну посмотрите, сколько нормальных людей кругом, ну они же не могут допустить, чтобы это всегда так было. И ничего, прекрасно продлилось долго, и преступления этого не было конца. Вот, поэтому я не могу сказать, что у меня такой уж прям насчет будущего оптимизма, я просто не знаю. Но насчет настоящего, да, этот оптимизм есть, потому что число талантливых людей очень велико. И единственное, что вызывает у меня настоящую ярость, помимо того, что вообще происходящего, что эти талантливые люди вынуждены писать там, скрываясь, и вынуждены заниматься даже, значит, в кругу своих единомышленников чем-то скрываясь, чтобы их не обвинили в том, что они там, я не знаю, подпольный кружок какой-то организовали, который против власти или там бог и что. А таких примеров тоже много, потому что я просто знаю, что люди боятся сказать о том, что они собрались на какой-то квартирник. Ну что это такое? Ну куда дальше ехать? Это не террористы какие-нибудь, а это нормальные люди, которые обсуждают там нормальную совершенно тему. Ну мало ли чего кому в голову придет. Понимаете? Это дикость полная. Но мне, например, из того, что поправимо своими же силами, но что явно не хотят поправлять, мне кажется диким то, что эти люди в своем творчестве не получают отклика должного. Что представляет собой российская литературная критика, заметная сколько-нибудь, для меня загадка. Почему интерес к творчеству людей молодых, дебютов, к их дебютам, он ну, знаете, такой же, как и интерес к творчеству людей, там, более или менее состоявшихся в литературе. По щелчку. Вот давайте мы все сейчас пишем про такого-то. Тюткин написал, он молодой, его рекомендует такой-то и такой-то, давайте мы все будем про Тюткина. А Мутькин рядом с ним, значит, написал ничуть не хуже. Нет, не будем, потому что отмашки не было. Вот эта дикость совершеннейшая российской литературно-критической жизни, она сохраняется. И это мне представляется очень неприятным и неприличным по отношению просто к молодым людям. Этого хотелось бы как-то от этого избавиться. Ну, не знаю, насколько это возможно будет. Я что могу делаю, то есть когда я с ними как-то работаю, и когда я как-то о них говорю и пишу, но в целом это так.
Ну что ж, мне кажется, у нас сегодня был очень разговор склонный как раз все-таки к оптимизму, потому что, несмотря на то, что мы меньше говорили про будущее, про настоящее, но именно из настоящего наступает то самое будущее. И здесь все в наших руках. Самое главное — не опускать руки, ну и жить свою жизнь, насколько это возможно, и помогать другим. Писатель Анна Берсенева сегодня у нас была в гостях в эфире «Книжное казино. История». Спасибо большое, что нашли время, и надеюсь, до новых встреч. И еще без поводов, потому что сегодня, я напомню, замечательный все-таки повод был для нашей встречи. Это то, что Татьяна Сотникова, Анна Берсенева будут теперь на литературном портале «Бабук» со своей литературной премией по средам. На литературном портале Бориса Акунина. Следите, подписывайтесь, читайте. Ну и смотрите «Книжное казино. История». А мы двигаемся дальше. Татьяна, спасибо. Всего самого доброго.
Спасибо за приглашение, Никита. Всегда рада у вас быть. До свидания.
Совсем скоро к нам. Я напомню, что трансляция, ваше внимание заслуживает лайки. С вас лайки, подписки, с вас поделиться ссылкой на трансляцию с друзьями и многое-многое другое. Ну а мы совсем скоро ждем Николая Александрова. Он вот уже совсем скоро будет у нас в эфире. Вот я подсказываю режиссеру, что режиссер принял не того человека за Николая Александрова, поэтому мы ждем его подключения. Но, помимо прочего, да, у нас должно быть на «Живом гвозде» сегодня, не обратите внимание обязательно, на трансляцию Ольги Журавлевой, и это программа «Одна», где она совсем скоро появится. И здесь мы будем, как всегда, воспроизводить рубрику «Ну и денек». Я напомню, всегда была легендарная рубрика на радио «Эхо Москвы». На радио «Эхо Москвы» была всегда рубрика легендарная «Ну и денек», которая знакомила вас с событиями, именинниками того дня или неделя, на которой шла речь. И здесь, да, Ольга Журавлева всегда воспроизводит, возвращает нас к этой легендарной рубрике «Ну и денек», записанную множеством журналистов «Эхо Москвы», и мы здесь стараемся на «Живом гвозде» ее воспроизводить, восстанавливать. Но вот Николай Александров к нам уже практически врывается с разбега, и да, совсем скоро будет и слышен, и виден. Это прям, знаете, как на станции «Мир». Единственное, что, да, титр по-прежнему остался прежний, но не обращайте внимания, это, да, как говорится, технический нюанс. Самое главное, сеанс связи с Николаем Александровым у нас состоялся. Николай, приветствую.
Привет, Никит. Да, действительно, некоторые технические тут накладки происходят. Но, тем не менее, я думаю, что я сумею о некоторых книжках рассказать. И начну я с книжки, которая вышла в издательстве «Рутения». С моей точки зрения, это большая радость. Во-первых, конечно же, это радость для тех, кто знаком и кто любит творчество Уильяма Шекспира. Я думаю, что таких довольно много. А именно, в издательстве «Рутения» вышла ранняя пьеса Уильяма Шекспира «Комедия ошибок».
«Комедия ошибок». Неожиданный выбор, потому что мы все, конечно, привыкли, что появляются какие-то новые имена, а тут прийти к Шекспиру. Ну, Шекспир наше все, поэтому тут не поспоришь. Опять же, мало таких имен, мне кажется, в литературе, которых можно назвать наше все. Ну вот есть, да, конструкт вот этот используется «наше все» по отношению к Александру Сергеевичу Пушкину. Это действительно так, потому что Пушкин, по сути, создал благодаря литературе тот современный русский язык, на котором мы говорим. И знаете, вот, да, в детстве, когда нас всех гоняли на уроках литературы, заставляя учить стихи Александра Сергеевича или там, да и просто писать сочинения по его прозе, это было как-то из-под палки прям вот, ну, не то. А вот сейчас, когда я с возрастом уже обращаюсь самостоятельно к произведениям Александра Сергеевича, это уже совсем другое прочтение, и ты заново себя открываешь. Опять же, тот же самый Евгений Онегин, который называют энциклопедией русской жизни, это действительно то произведение, за которое... Вот если бы только его написал Александр Сергеевич, этого было бы достаточно, чтобы обессмертить себя. Конечно, да, вот недавно была экранизация Сарика Андреасяна. Тут она вызывает много вопросов, в первую очередь, таких киноискусствоведческих вопросов. Тем не менее, вот была зафиксирована очередная попытка сделать Евгения Онегина. И самое вот интересное — это переводы Евгения Онегина на другие языки. Как-то давно в книжном казино у нас был американский литературовед, американский пушкинист, который искренне полюбил Пушкина и буквально ради него выучил русский язык. И он занялся тем, что много-много-много сделал самых разных переводов Александра Сергеевича. И даже на английском, мне кажется, это можно было сохранить, и именно сохранить так, чтобы Евгений Онегин читался как энциклопедия русской жизни и во всем раскрывал даже на английском языке богатство русского языка и русскоязычной литературы. Но вернемся к нашему всему Уильяму Шекспиру.
Уильяму Шекспиру. Итак, это комедия ошибок издательства «Рутения» в переводе Марины Бородицкой. Ранняя пьеса Шекспира. Она любопытна, ну, со многих точек зрения. Но начать с того, что, в общем, понятно, почему она так называется. В пьесе действуют две пары близнецов. Два хозяина-близнеца и двое слуг-близнецов. Два слуги. И, конечно же, это необозримое поле для разного рода недоразумений, ошибок и прочее. Конечно, чувствуется, что это ранняя пьеса Шекспира, но на самом деле уже в этом произведении видно то, что дальше будет реализовываться в творчестве и во многих других гораздо более известных комедиях. Но помимо того, что понятно, что каждому новому открытию Шекспира по существу это новое прочтение пьесы, тем более не слишком хорошо известной, да, помимо того, что вот, собственно, это для многих Шекспир неизвестный, помимо всего прочего, это открывает того Шекспира, который достаточно хорошо известен. Плюс к тому, поскольку это комедия ошибок, недомолвок или непонимания, сам перевод достаточно труден. И мне кажется, что Марина Бородицкая достаточно хорошо с этим справилась, и есть абсолютно блестящие места, но которые нам доказывают, что это Шекспир. Я приведу одну цитату, фрагмент одного из диалогов, даже не буду говорить, какие герои разговаривают друг с другом, потому что действительно пьеса, где все построено на ошибках и недоумениях, да, слуга принимает чужого хозяина за своего, потому что понятно, что хозяева близнецы. Да, хозяин принимает другого слугу тоже за своего, потому что ясно, что и слуги тоже близнецы. И вот этот калейдоскоп недоразумений, он, конечно, просто иногда производит гомерическое впечатление. Но помимо всего прочего, действительно есть блестящие, как мне кажется, переводческие удачи. Ну вот, например, когда же вам другая по нутру, извольте превратиться в лицедея. Пусть вас ни жест не выдаст, ни язык, ни взгляд греха недавнего свидетель. Чаруйте, льстите, лгите каждый миг. Пускай порок рядится в добродетель. Прибудьте праведным в глазах жены. Двуличие пусть войдет у вас в обычай. Зачем ей знать, что вы ей неверны? Ведь вор своей не хвалится добычей. Предать супружеское ложе — стыд. Но худший стыд — признать свою измену. Ведь тайный грех молва еще простит. За явный же двойную спросит цену. Мы, жены, в ваши нежные слова поверить рады. Только протяните не руку, нет, лишь кончик рукава. И вновь мы в вашей кружимся орбите. С моей точки зрения, блестящий перевод и вот достоинство, афористические достоинства. Шекспир, несмотря, что это совершенно неожиданный такой совет, вот, кстати говоря, абсолютно житейский, но здесь чувствуется тот Уильям Шекспир, которого мы знаем прекрасно по другим и комедиям, и трагедиям. И там же, кстати, в издательстве «Рутения», как мне кажется, выходят очень важные книжки. А именно, это комментированные произведения Александра Сергеевича Пушкина под редакцией Александра Сповата, Никиты Охотина. И это важно хотя бы потому, что Пушкин, несмотря на то, что это наше все, никоим образом еще в должной мере не откомментировано. И много, ну, это, собственно, доказывают последние издания. Мы говорили о «Пиковой даме» с комментариями Михаила Безродного. Это скорее такой энциклопедический комментарий, который действительно пытается вот, объяснить ну, практически все исторические реалии, языковые реалии и прочее, и прочее. В данном случае речь идет о двух книжках, о повести «Метель» и поэме «Полтава». То есть вот две эти книги Александра Сергеевича Пушкина, откомментированные, только что вышли в издательстве «Рутения». И, как мне кажется, и в том, и в другом случае, это, по крайней мере, очень качественная филологическая работа. Но если говорить о «Полтаве», который, я думаю, по многим причинам привлечет внимание читателей сегодня, то это комментарий Екатерины Ларионовой под редакцией Никиты Охотина. И он, собственно, сам том построен таким образом, что мы сначала знакомимся с замыслом Пушкина, с историей создания Полтавы. Да, тексты, разумеется, существуют. Да, и прижизненная публикация Пушкина, да, ну и канонический, собственно,
все
уже.
Все это в издательстве «Рутения», но вот время мне подскажет режиссер.
Да, да, значит, иными словами, я просто отправляю вас вот к этим томам Александра Сергеевича Пушкина, откомментированным в издательстве «Рутения». И я думаю, что раскрывается и текст, и самое главное, тот контекст, в котором работал Пушкин, много становится понятно, очевидно, и в историческом контексте, и по-другому прочитывается поэма, и многое проясняет. Да, и биографический контекст, разумеется, Александра Сергеевича Пушкина тоже учитывается, не говоря о художественных особенностях.
Николай Александров, Никита Василенко, программа «Книжное казино». Спасибо всем, кто был сегодня с нами. До новых встреч. Берегите себя.